Аня Сокол. Твоя безумная Кэтрин. Все персонажи и названия вымышлены. Любое совпадение с реально существующими объектами, живущими или жившими людьми, случайно. Глава первая. Прибытие.
«Давай-давай, открывай уже!»
Махнул рукой Михаил, и охранник в будке словно услышал. Перегораживающий въезд шлагбаум пошел вверх.
«Мы гости вашего отеля. Разве так встречают гостей?»
«Это ты-то, гость?»
Удивилась я и заметила большую и лохматую собаку, что крутилась возле охранника. Светло-палевая псина задумчиво разглядывала наш автомобиль, словно решая, облаять нас сразу или поберечь силы.
«Гости бывают разными», —
улыбнулся мой спутник и нажал на газ. Мы миновали оформленную под старину деревянную арку, проехали под вывеской, извещавшей гостей, что они попадают в отель «Медвежий угол». Буквы острые, высокие, стилизованные под старину. По коже побежали мурашки. Просто так, без всякой причины, потому что ничего злодейского ни в словах, ни в самой арке не было. И тем не менее я оглянулась на оставшуюся позади дорогу. Провожающая наш автомобиль взглядом собака вильнула хвостом бубликом.
«Не дрейф, красотка, прорвемся!»
Как всегда, без всякого труда уловил талику моей тревоги Михаил. «А у нас нет выбора», — мысленно ответила я, наблюдая, как мой спутник паркует машину напротив главного корпуса гостиницы. Через минуту мы уже входили в вестибюль. За стойкой регистрации нас встретила молодая девушка в форменной синей юбке и белой блузке, к которой был прикреплен бэдж с многообещающей надписью «Анфиса, администратор». «Рада приветствовать вас в нашем медвежьем угле. Вы бронировали номер? Если нет, ничего страшного. Сейчас не сезон, так что есть из чего выбрать. Свободен даже номер для новобрачных», — торопливо заверила девушка и тут же смущенно уточнила. «Или вам нужны раздельные номера?»
«Бронировали по интернету, на имя Кречетова Михаила. Один номер с одной вот такенной кроватью».
Развел руками мой спутник, и девушка хихикнула, на что он, собственно, и рассчитывал. «Да, все верно, один стандартный номер». Девушка нажала пару клавиш на компьютере и попросила: «Ваши паспорта, пожалуйста». Мишка выложил на стойку свой, я чуть помедлив свой, и поймала недоуменный взгляд администратора. Анфиса взяла бордовую книжечку, которая явно знавала и лучшие времена, а сейчас выглядела весьма потрепанной и как минимум пару раз прокрученной вместе с джинсами в стиральной машине. Посмотрела, но ничего не сказала. Вот и правильно, паспорт настоящий. Просто хозяйка ему досталась безголовая.
«Ого, какой зверь!»
Восхитился мой спутник, и я обернулась. Помимо стойки в фойе стояли несколько кресел, банкомат, две катки с пальмами, кулер и чучело медведя. Грозный зверь с бурой шерстью был поднят на задние лапы, морда оскалена, отливающие желтизной клыки выглядели впечатляюще даже издалека. «Это хозяин года два назад добыл», — сообщил администратор, продолжая щелкать клавишами. «Назар Андреевич — настоящий охотник. А разве медведи не занесены в Красную книгу?» — уточнила я, и потому, как испуганно посмотрела на меня девушка, поняла, что попала в точку. «Я неправильно выразилась», — пояснила Анфиса. «Добыл — значит, купил. На распродаже старого охотничьего хозяйства».
«Мы так и подумали», — согласился Михаил. «Кстати, о хозяине поговаривают?»
Он заговорщицки понизил голос.
«Что он у вас и сам того?»
Мой спутник кивнул на чучело.
«Не совсем человек. Раз в месяц, на полную луну, надевает медвежью шкуру и идет лакомиться медом. Или зазевавшимися грибниками».
Если бы не его дурашливый тон, девушка наверняка покрутила бы пальцем у виска. А так посмотрела на Мишку, рассмеялась и, понизив голос, ответила:
«Все может быть. Но я вам этого не говорила. Вот ваши паспорта и ключ от номера. Поднимайтесь и располагайтесь. Ресторан в соседнем корпусе. Бассейн там же в пристройке. На территории отеля 3 бара, по одному в каждом корпусе, работают круглосуточно. Аренда велосипедов и другого спортинвентаря до 18 часов. Конные прогулки, она указала на стеклянные двери, через которые мы вошли. За ними как раз с каурой лошади слезла девушка и погладила фыркающее животное по шее. И уроки верховой езды по договоренности. Лошади, конечно, шумные. Анфиса едва заметно поморщилась и, словно извиняясь за животных, добавила. И мороки с ними много, но постояльцам нравится, особенно детям. Также у нас большая территория для прогулок. С запада к отелю примыкает Рейсовский лес. Ходить туда без проводника мы не советуем. А если уж решите прогуляться на свой страх и риск, то не сходите с тропы. Но лучше всего запишитесь на экскурсию. Мы предлагаем гостям 2 проверенных маршрута. Группы собираются здесь по будням в...
Понял, понял.
Поднял руки Мишка.
Скучать вы нам не дадите.
А сеть тут ловит? Спросила я, доставая смартфон и глядя на почти пустую шкалу уровня сигнала. Очень нестабильно. Смущенно улыбнулась Анфиса. Поэтому мы сразу рекомендуем подключиться к нашему Wi-Fi. Девушка указала на один из информационных стендов, где большими буквами было написано имя сети и пароль.
«А что, в отеле много постояльцев?» —
спросил мой спутник, доставая свой аппарат и подключаясь к сети.
«Раз целые группы для лесных прогулок собираете».
«Ну, не то чтобы много», — девушка смутилась. «Сейчас не сезон, да и погода». Она не договорила, вновь посмотрев сквозь стеклянные двери. Снаружи начал накрапывать мелкий осенний дождик. Сентябрь в этом году выдался на редкость холодным и дождливым. Я со вздохом убрала смартфон в карман куртки.
«Ничего, мы непривередливые»,
— заверил администратора Мишка, забрал наши паспорта и ключ от номера. 12:03 значилось на пластиковом прямоугольнике. Следуя за мужчиной к лифту, я посмотрела на чучело медведя. Почему-то вспомнилась надпись на арке. «Медвежий угол». Название отеля как нельзя лучше соответствовало месту. Вроде рядом с областным центром. А мы даже с картой и навигатором не сразу отыскали этот глухой медвежий угол, за которым на несколько сот километров тянулся Рейсовский лес. И не было ни одного города. На стеклянные двери холла легли качающиеся тени высоких деревьев, и я торопливо отвернулась. Спустя полчаса, стоя перед зеркалом ванной комнаты нашего номера, я разглядывала собственное отражение и пыталась унять нахлынувшую тревогу. Тщетно. Обычный отель, пусть и построенный в глухом углу. Ага, в Медвежьем. И что с того? Таких отелей по просторам нашей необъятной родины раскидано без счета. И пусть я уверена в том, что этот особенный, но если приспичит прямо сейчас собрать вещи и поискать местечко пооживленнее, то вряд ли кто-то ляжет костьми, чтобы меня удержать. Я вытерла лицо пушистым полотенцем как раз в тот момент, когда дверь открылась и в ванную вошел Михаил. Он уже успел снять рубашку и ботинки, оставшись в одних брюках. Мы встретились глазами в зеркале. Я знала этот взгляд, знала, что последует за ним. Мужчина не сказал мне ни слова. Не было нужды. Мишка обхватил руками мой зад, прижимая меня к раковине. Одной рукой расстегнул ширинку на брюках, а второй задрал мне юбку, отодвигая пальцами трусики. Он не в первый раз брал меня вот так, без предупреждения, без ласки поцелуев, резко, почти грубо, слушая, как я всхлипываю от боли или от наслаждения. И я ощутила его горячую плоть между ягодиц. Он намотал мои волосы на руку и дернул назад, одновременно входя в меня. Я закусила губу, сдерживая крик. Знаете, иногда я даже получала от этого некоторое извращенное удовольствие. От его напора, от силы и выносливости, от его пульсирующей плоти, что раз за разом входило в меня, от того, что он не спрашивал разрешения, а просто брал, от осознания собственной слабости. Зачастую это меня заводило, но не сегодня. Михаил снова дернул меня за волосы и снова вошел в меня. Я схватилась руками за холодный фаянс. Из-под ворота блузки выправилась цепочка с кулоном и стала монотонно постукивать о край раковины. Тук, тук, тук. Каждое движение бедер мужчины отзывалось этим монотонным тук. Только оно и отзывалось. Михаил пробормотал что-то невразумительное и вошел в меня последний раз. Он дрожал, кожа была покрыта испариной, руки напряжены. Всего несколько минут, заполненные похожим на рычание дыханием, и он разжал пальцы, отпуская мои волосы. К слову, я никогда не вырывалась, никогда не говорила «нет», никогда не жаловалась на грубость. Вот и сейчас промолчала, когда Мишка, виновато улыбнувшись, поцеловал меня в шею и ушел, на ходу застегивая ширинку. Романтика не самая сильная его сторона, он скорее прагматик. Когда спустя полчаса я вышла из ванной, на мне было лишь полотенце и цепочка с кулоном. Михаил лежал на кровати, сосредоточенно глядя на экран ноутбука.
«Если хозяин этого отеля и превращается в медведя, то только в белого», — высказался мой спутник, поворачивая комп.
С экрана на меня смотрел светловолосый и голубоглазый мужчина средних лет. То есть ему могло быть как 25, так и 45. Нос с горбинкой, плотно сжатые губы и подбородок, который принято называть решительным. Хотя никто не знает, что может решить данная часть лица.
«Столетов Назар, 36 лет», —
начал озвучивать Михаил и без того известные факты.
«Уроженец местного села Медведино». «Красивенькое название». «Бизнесмен, образование высшее, был женат с 2013 по 2015. Недолго длилось счастье».
Мужчина на кровати улыбнулся, словно сам факт чьего-то счастья или несчастья его забавлял.
«Отель построил более 10 лет назад. С тех пор к основному корпусу были пристроены еще два, а также бассейн, теннисный корт и конный двор. Кстати, последнее — чистая благотворительность. Приютил спортивный клуб лошадников, которому была одна дорога на бойню. Альтруист, одним словом. Тебе обычно такие нравятся», —
попенял мой спутник, когда я села на кровать. «Уверен?» — уточнила я, а Михаил рассмеялся. «Не понимаю твоего веселья. Мы сюда не развлекаться приехали. Мы приехали его шантажировать». Я снова посмотрела на фотографию на экране.
«В корне неверная формулировка, Ринка. Мы не шантажисты. Мы честные продавцы информации. У нас товар, а он купец. Не захочет платить назначенную цену, мы найдем другого покупателя. Товарно-денежные отношения».
«Ну-ну, ты еще чек ему выбей и налоги заплатить не забудь», — буркнула я.
«Что такое?» —
тут же, став серьезным, спросил Мишка.
«Тебя тревожит что-то конкретное или обычный мандраж перед делом?»
«Ничего конкретного, просто не по себе».
«Поэтому ты не можешь расслабиться?»
Он приподнялся, провел пальцем по коже, коснулся ключицы, поддел шнурок и вытащил из-под полотенца кулон. В нем не было ничего примечательного и ничего ценного. Обычная деревяшка овальной формы, сколотая с одного края и отполированная до гладкости бесчисленными прикосновениями.
«Хочешь, куплю тебе бриллиант?» — спросил Михаил.
«Ты уже покупал», — тихо ответила я, вытаскивая кулон из его пальцев.
«Вот именно», —
мужчина нахмурился.
«А ты продолжаешь таскать на шее какую-то щепку. Откуда она? Со Святой Земли или от Ноева Ковчега?»
Я промолчала.
«Ты ведь знаешь, что из количества проданных мной в сувенирной лавке святых деревяшек можно построить не просто дом, а целый Кремль отгрохать?»
«Знаю».
«И знаешь, что каждая подобная щепка сопровождалась заключением эксперта и сертификатом подлинности, независимо от того, на какой лесопилке я их настрогал?»
«Это просто память», — ответила я. Мишка всегда был наблюдательным, хоть и зачастую прикидывался шутом Гороховым.
«Хотел бы я знать, о чем».
Он покачал головой и снова облокотился на подушку.
«Давай уже, бери себя в руки. Обычное дело. У нас таких было десятка два. Думаю, справимся дня за три, а потом рванем к морю. Как тебе идея?»
Я пожала плечами. «Море — это хорошо. Тогда почему же я совершенно не горю желанием туда отправляться? Давай сперва закончим здесь».
«Давай», —
легко согласился Михаил и снова склонился к экрану ноутбука, изучая информацию о хозяине гостиницы. «Все, что можно было найти в открытом доступе, и все, что нельзя. Михаил в этом спец. А еще Михаил мошенник. Пусть и не очень высокого полета, зато удачливый. И он всерьез намерен сделать на этой ниве карьеру, как, скажем, самый обычный банковский служащий. Я не раз слышала от него, что ближе к 40 годам настанет время повышения квалификации. И тогда он сменит стезю шантажиста и обманщика на политическую. Для начала изберется в Думу какого-нибудь провинциального городка, а там как карты лягут. А учитывая то, что играл мой спутник исключительно крапленными, не удивлюсь, если в итоге он станет президентом. Если не сядет, конечно.
Ну а пока он промышлял аферами средней руки в моей скромной компании.
На самом деле роль его спутницы могла играть любая. Поэтому я не забывала благодарить судьбу и провидение за то, что Мишка в свое время выбрал меня и вытащил из той ямы, которую я для себя старательно выкапывала.
Столетов владеет не только отелем. Акции, земельные участки, доля в строительном комбинате.
Михаил потер руки и скомандовал.
Так, Ринка, одевайся. Сходим поужинать, а потом прогуляемся по территории.
Зачем? Спросила, поднимаясь я.
Оценим масштабы владений. На месте, так сказать. Чтобы не продешевить.